треснул мир напополам, дымит раствор.
«Большой дозор» — совместный проект радиостанции «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости».
Московское время 21.07, у микрофона Ольга Бычкова. Добрый вечер, это программа «Большой дозор». Добрый вечер, я говорю Елизавете Остинской, главному редактору газеты «Ведомости». Привет тебе.
Добрый вечер.
И у нас сегодня гость Максим Привезенцев, председатель правления, член совета директоров компании «Mirx Group». Максим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы будем говорить о том, что происходит на рынке недвижимости. Значит, вот мы сейчас обсуждали эту тему перед эфиром.
И у нас уже возник конфликт,
да,
с
уже
гостем.
Уже тут...
Драматургия появилась.
Да, потому что Елизавета Остинская сказала, что, знаете, что, оказывается, вот эти все потрясения из Соединенных Штатов, где у них там на рынке недвижимости происходят всякие ужасы, они, понимаете ли, докатились до нас. На что Максим сказал, что вы говорите? То есть Максим не в курсе. Так они до нас докатились или не докатились?
Ну, я не могу говорить за весь рынок. Скорее, когда мы комментируем слухи, эта штука вообще такая интересная, потому что больше...
А похоже... кто сказал, секундочку, что мы комментируем слухи? Да?
Ну, на сегодняшний момент, если мы вы сказали, что есть комментарии кого-то, то, по сути, это некие слухи.
А я вот не согласна. Если журналист сказал, что есть комментарий кого-то, кого я могу поименованно процитировать из достоверной газеты «Ведомости», что я не считаю, что это слухи, вы знаете?
Ну, давай, доказывай.
Вот, да. Пожалуйста. Кстати, у нас еще презумпция невиновности, по-моему, существует. Кризис ликвидности дает о себе знать. Кредиты подорожали в среднем на 2-4%, говорит гендиректор главстроя Артур Маркарян. Уважайте, Артур Маркарян. Отлично. Речь не идет о кризисе на рынке недвижимости. Речь идет о том, что заемные средства для строителей подорожали.
Не только для строителей.
Вообще, и не только для строителей.
Подорожали.
Да, мы исследуем следующий вопрос. Подорожали они, очевидно, вследствие ситуации на западных финансовых рынках. Потому что российские банки занимают деньги за рубежом, а там им, соответственно, ставки подняли, соответственно, они переложили это на своих клиентов в России.
Совершенно.
Да, соответственно, процентные ставки, кредиты выросли.
Совершенно. Помимо... Но это не говорится о кризисе, да, но при этом поднялись ставки на стоимость квадратного метра. Вы же тоже публикуете статистику
безусловно,
стоимости квадратного
безусловно.
Метра.
Безусловно. Это меня беспокоит больше всего.
Мы же понимаем, что как только меняется, так же, как в прошлом году цена на цемент поднялась значительно, да, это тут же нашло отражение в ценах. И тогда никто не говорил, что кризис на рынке недвижимости, несмотря на то, что мы действительно имели достаточно высокий рост стоимости сырья.
Ну, на самом деле, понимаете, вот...
Я просто как пример, можно еще, Елизавета?
Да,
например,
конечно.
Рынок труда. Да, рынок труда за прошлый год зарплаты, да, выросли в среднем там, на 30-35% в этой отрасли. Но никто в этом смысле о кризисе не говорил. Тогда как процентная ставка выросла ну, где-то на 3-4%, ну, плюсом, да?
В нашей отрасли выросли зарплаты тоже процентов на 15-20.
Но кризиса у вас нет?
Кризиса у нас, к счастью, нет, но ситуация с рынком труда тревожная.
Ну,
и у вас, и у нас.
Мы же понимаем, что рынок труда – это демографический провал перестроечного времени, развал СССР, будет еще продолжаться, плюс провал в системе образования.
Это есть проблема.
Безусловно. Но кризисы при этом глобальные нет.
Знаете, как любая вещь, это, я имею в виду, возвращаясь к ценам и кредитам, это имеет негативные и позитивные стороны. Да? Но с моей точки зрения, рост цен, я там, на этой позиции сейчас нахожусь, в частности, и для драматургии нашего интервью, да? Что рост цен... Это негативный фактор по следующим причинам. Это, во-первых, не позволяет людям покупать жилье, то есть суживает, на самом деле, количество людей, которые способны купить жилье. Во-вторых, кредитный кризис, он же не только распространяется на компанию, но и на людей тоже распространяется. То есть ставки ипотеки тоже растут. Следовательно, количество людей, которые способны купить, сокращается. Значит, сокращается спрос. А раз сокращается платежеспособный спрос, то это ведет к тому, что вы строители, будете, и вы, девелоперы, будете меньше строить и продавать. И это будет вести еще к росту цен. Поэтому...
И так, и не так. То есть, безусловно, как стакан наполовину пуст или наполовину пол. Да? Если мы говорим о предложении, то на сегодняшний момент предложение меньше, чем спрос. И такая ситуация, если, опять же, говорить о Москве, условно, да, в Москве...
Давайте в Москве, сузим, да.
Просто мы этот рынок лучше знаем, да.
Ну, Москва, она и показательна.
Она показательна, но здесь важен аспект, что количество площадок все-таки не такое большое, идет перераспределение, ну, в нашем, например, портфеле на офисную недвижимость, да, связано с тем, что все-таки спрос на недвижимость офисную сегодня очень высокий. И мы понимаем, что нужно искать просто новые предложения на рынке, например, такие, как квартиры с отделкой, да, то, что мы делаем. И меняется подход клиента, он становится более разборчивый, да, он дольше выбирает, он смотрит, что ему подойдет, но спрос на сегодня выше, чем предложение, и мы понимаем, что, безусловно, покупательная способность снижается. В первую очередь, скорее, это больше, наверное, вторичного...
Спрос, точно, спрос выше, чем... То есть больше людей больше, хотят больше, и способны купить
больше денег,
квартиру.
Больше денег желает купить квадратные метры. Uh-huh. Я сейчас говорю...
Uh-huh. Но покупательная способность снижается, вы говорите.
Нет, именно спрос. Вот мы говорим о том, что предложение снижает. Предложение, количество предложений на рынке меньше, чем количество желающих купить.
Они снижаются или увеличиваются предложения?
Снижаются.
Снижаются.
Еще раз, количество площадок в Москве ограничено. Да? Вход в новые проекты, он ограничен, он требует больших ресурсов. И то, что нужна диверсификация... Да,
прошу прощения, да. Вы не могли бы вот не про вашу компанию, а так в среднем оценить, вот сколько стоит входной билет на эту территорию, то есть начать проект в Москве? По строительству дома. Это сколько? Я слышала оценку 25 миллионов долларов.
Ну, опять же, в зависимости от территории, если мы смотрим за пределами третьего транспортного кольца, все-таки внутри кольца вряд ли это можно решить. И вопрос, на какой стадии проект продается. Если мы
это просто... на стадии земли.
На стадии земли он может не стоить вообще ничего, потому что на сегодняшний момент рассматривается покупка и вхождение в проект на моменте получения тех или иных документов, да, разрешения на строительство, либо каких бы то ни было распорядительных документов. Потому что участок земли без согласованной документации на него не стоит ничего. Мы не знаем, что на нем можно построить, его невозможно оценить. Uh-huh. Оцениваются, как правило, документы того, что можно построить, и переводится в квадратные метры, и смотрится, какая нагрузка на квадратный метр в этом случае есть. И каждый участок оценивается в зависимости от того, сколько на этом участке можно построить. Вот здесь говорить 25, это 5, это может стоить и 200. Да? Все зависит от того, какой объем да, можно посадить на конкретном участке. А просто земля не нужна никому. Огромное количество предложений еще со времен, да, вот когда можно было... Там, аккуратно прибрать какой-то земельки и сформировать uh-huh. некий земельный банк, но в долгосрочную аренду, есть на рынке. Но ее не рассматривают, потому что нужно потратить еще 2 с лишним года там, да, на подготовку документов, проектной документации.
2 с лишним года?
Ну, конечно.
На самом деле, переводя на русский язык, речь идет о том, чтобы получить разрешение в правительство Москвы? Или
Нет, речь идет о том, что нужно сделать проект. Нужно согласовать проектную документацию.
А если у вас есть уже готовый проект, и кто-то продает землю, так нельзя это быстро так взять и раз там совместить?
Быстро не получится.
Не получится?
Речь идет о конкретном участке земли, потому что есть окружающие дома, есть понятие привязки инженерной документации. Mm. То есть это невозможно сделать в один момент. Если вы обратили внимание, у нас все проекты разные, хотя было бы неплохо сделать типовой дом, а его ставить там, в разных местах. К сожалению, вся прилегающая инфраструктура и территория, инженерное обеспечение, они влияют очень сильно на проект, на конкретную посадку здания. Mm-hmm. От высотности до там, размеров, габаритов.
Вообще, картина еще тяжелее, чем представляется.
А теперь получается, да, что мало того, что не хватает земли и вот этих уже готовых проектов, вот уже, ну, где можно начинать строительство, так еще и деньги дорожают. Получается, что еще и деньги дорожают. То есть это еще отсекает количество людей, которые там могут занять, правильно?
Ну, не совсем. Мне кажется, вы все в один стакан так немножко кошмарите, конечно, ситуацию.
Ну,
ситуация,
знаете,
не, просто страшно. Ситуация с участками и со строительством, она неизменна. Она всегда была одинаковая, ничего не менялось. Сколько сдавали по 4,5-5 миллионов квадратных метров, я имею в виду всего и монолитного, и панельного домостроения. Поэтому, когда мы говорим, что дорожают деньги, да, безусловно, они дорожают, кредитные деньги дорожают. Но при этом индексирование зарплат происходит. Да, мы говорим, что зарплаты растут. Поэтому здесь, знаете, рынок, он такой, он равновесный. Он, если где-то что-то поднимается или падает, соответственно, с другой стороны, это каким-то образом компенсируется. И недвижимость – это единственный актив. Кстати, могу сказать, что вот эта вот ситуация с падением валюты, с изменением вообще стоимости валютной корзины, она приводит к тому, что сейчас есть, ну, мы чувствуем, да, все-таки большой спрос, связанный с тем, что люди перекладываются все-таки в активы, которые, ну, скажем, не подвержены некой инфляции и кризисам, да, таким активам.
Из долларов?
Да, таким активом являются квадратные метры. И, в общем-то, если раньше люди все-таки, да, фондовый рынок, там, валютные корзины, сбережения, счета, то сейчас, в общем, все, что касается долларовых сбережений, его либо переводят в евро, но сейчас уже поздно, да, потому что он и так уже тяжелый.
Ну, конечно.
Соответственно, перекладывается. Ведь мы не зря по-прежнему держим цены в долларах, да, у нас все-таки оценка идет, мы к евро, как все-таки там, часть наших сотрудников говорила, что необходимо перевестись в евро, поскольку сейчас это модно, и это сразу...
Да, понятно, потому что вы, наверное, им зарплату к доллару привязываете.
Не, у нас зарплата рублевая.
Ну, в евро. Евро все равно ведь растет по отношению к рублю.
Понятно,
но
я просто комментирую, что доллар как раз держать в долларах или держать в квадратных метрах, да, то мы понимаем, что есть часть сейчас инвесторов, да, которые вкладываются в квадратные метры. Потому что понимаешь, что это будет расти, да, и имеет смысл переложиться.
Вы знаете, вот на днях как раз мне попалось исследование компании Knight Frank, консалтинговая компания в области недвижимости, в которой говорится, что по всему миру за прошлый год подорожала элитная недвижимость на 11%. Но они говорят именно об элитной недвижимости. И они проводят исследования миллионеров по всему миру. Говорят, что миллионеры богатые богатеют, потому что у них значительное количество активов в элитной недвижимости. Но Москва-то не вся состоит из элитной недвижимости.
Безусловно. Но здесь еще нужно понимать, если брать многие страны, да, европейские, вот когда мы говорим о покупке, купить квартиру в Лондоне, ну, могут позволить себе, в общем,
немного.
Уверенные люди, уверенные, да. Но при этом живут...
Вы имеете в виду уверенные...
С точки зрения денег, я имею в виду уверенные.
Уверенные в росте?
Квартиры просто дорогие.
Просто состоятельные.
Просто состоятельные. То, но при этом арендованных квартир огромное количество. Соответственно, рынок будет перераспределяться в сторону, когда появятся квартиры в найм. Да, то есть скупаются, выкупаются квадратные метры, и квартиры просто сдаются в найм.
Но они должны быть вначале куплены, а с этим вот проблема.
Они почему сначала должны быть построены.
Построены.
Вот. Да. Они должны быть построены, куплены. Прежде всего. Угу. Они строятся, ну, хорошо, допустим, есть большие компании, рынок же неоднородный, да, есть строительные, есть большие компании, у которых есть там кредитный рейтинг, Fitch там рейтингуют их, не Fitch, не важно. Но у них есть...
Некоторые уже даже на публичном размещении.
Да, есть. Некоторые компании котируются, это крупные компании. Значит, они тем или иным образом могут справляться с повышением стоимости денег для них. Например, замещать, как, собственно, и происходит, как свидетельствуют опросы строителей и аналитиков, собственно, и происходит что? Происходит замещение длинных денег, которые становятся более труднодостижимыми и дорогими, короткими деньгами, более краткосрочными кредитами. Но более мелкие компании, они могут этого не выдерживать, да, и просто фактически разоряться. То есть у них может снижаться маржа, и им становится невыгодно работать. Они будут уступать проекты более крупным компаниям. Происходит дальше укрупнение, концентрация и опять рост цен.
Ну, давайте так. Если мы говорим о компаниях небольших, которые строят, например, один дом, как правило, ну, они не пользуются кредитным плечом вообще. То есть это компания, ну, вы помните, как строили кооперативные дома в советское время? То есть фактически
они продают
на этапе забора, да, у них есть, ну, я просто там, в ближних городах, я знаю, что там небольшие дома, там до 20 квартир, да, вот есть там небольшая строительная компания с лицензиями, есть типовой проект, да, получают площадку, и, собственно, люди вкладывают деньги уже на этапе забора, и фактически компания не работает с кредитными инструментами. Да,
ну, она кредитуется
за счет
собрали
людей.
Денег,
да, собрали
и денег, потом денег не хватило. А потом произошла социальная инициатива.
На сегодняшний момент все-таки с введением жилищного кодекса, посмотрите, вот как бы мы его там ни ругали, ни хвалили, те трудности, которые он принес, но тем не менее, на сегодняшний момент обманутых дольщиков глобально в строительной сфере Нет. В отличие от того, что сейчас происходит в ЖКХ, например, да, где частные компании, которые приходят, и вот в Томске недавно ушла компания большая, с больших объемов, и там проблема дефолта гораздо выше. Компания, которая строит один дом, вот, да, в соответствии с законом, они просто привлекают деньги уже под конкретные документы и ресурсы, поэтому они останутся. Вот надо понимать, что компании, которые строят небольшие дома вот таким хозспособом, назовем это так, да, они останутся и никуда не денутся. И они будут свои предложения, да, для людей формулировать, да, брать небольшие участки, брать типовые проекты. То, что касается компаний, которые пользовались кредитными инструментами, они им будут пользоваться. Короткими, длинными, там, частным размещением, какими угодно инструментами, но они будут привлекать эти деньги, потому что у них уже доверие есть. Появятся ли новые компании? Не думаю. Да? Будет ли он еще больше укрупняться? Вряд ли.
Я просто ни в этой студии, ни вообще в своей жизни не видел ни одного предпринимателя, который бы сказал... Вот стоимость денег или стоимость чего-то там повысилась, я это из своей маржи вот вычту, а не переложу на потребителя или потенциального покупателя.
Ну, подождите, мы же занимаемся бизнесом.
Конечно, это поэтому... природа бизнеса.
Конечно.
По определению, цель существования фирмы – это максимизация ее прибыли. Написано так. Во всех, даже школьных учебниках по экономике.
Так же, как для журналиста важно наличие конфликта.
Ну, в драматургии, конечно.
Ну, хорошо, вот то, что вы описали сейчас, вот эта вся ситуация, она не может быть описана выражением раздувания финансового пузыря, в общем, и с приведением к тому, что произошло, например, в Соединенных Штатах,
или да нет, там как раз, некой модификации. Как раз, нет, смотрите, суть пузыря в Америке, она имеет другие свойства. У нас этого не происходит.
Когда мы говорим... У нас будет свой пузырь со своими свойствами, хорошо.
В чем? Мы не даем кредиты под 3%. Там же проблема была невозврата кредитов. Вот и все. Невозврата кредитов частными людьми. Дома там все построены. Если взять рынок, то дома построены. Проблема в том, что люди не смогли расплатиться по кредитам, да, и началась цепная реакция по невозврату ипотечного кредитования, то ипотека частным лицам. Вот отсюда начался разматываться вот этот клубок.
Более того, и бумаги выпущены на эти обязательства. То есть, значит, с них нужно, конечно, заплатить какой-то купонный доход, как-то так это называется, да, после того, как произойдет расплата по кредитам. А ничего не происходит, на самом деле.
Поэтому, Ольга, а здесь у нас, ну, вы знаете, что проценты по ипотеке такие, что их даже не берут, да, поэтому пузыря в этом смысле нет. Есть компенсация, как вы говорите, да, бизнесменами за увеличение стоимости строительства, это происходит.
Самокомпенсация.
Ну, компенсация в стоимости, да, мы понимаем. Но при этом это не пузырь. Есть
Я неправильно сказала слово «пузырь», беру его обратно, но согласитесь, что эта ситуация не выглядит здоровой все равно. Правильно?
Да,
но
я согласна.
Она выглядит естественной.
Но она не выглядит... Она, знаете, как болезни тоже имеют некоторые естественные причины.
В чем нездоровье?
Нездоровье?
В том, что растут цены?
Конечно.
Ну, тогда на продукты питания цены выросли в мире. Это здоровая ситуация? Нет
баланса между спросом и предложением, например. Причем его нету вопиющим образом.
Смотрите,
да?
с точки зрения потребителя ситуация плохая, потому что сокращается количество людей по объективным причинам, способных купить жилье.
Абсолютно с вами согласен.
Вот. Это на самом деле приводит в конечном счете к тому, через несколько ступеней, к тому, что и предложение сокращается, потому что когда есть хороший платежеспособный спрос, люди его видят, сразу идут там, строят, все довольны, все счастливы, да? А когда он маленький, ну тогда мало людей строят, естественно, да, потому что, ну, кто способен купить квартиру? Да, очень высокие цены, очень высокая возможность заработать, с одной стороны. Но с другой стороны, очень мало количества людей. То есть это очень узкий
очень
рынок.
Очень мало заработать на ком.
Да, очень мало заработать на ком. Это очень узкий рынок. И таким образом...
Когда вы говорите «очень узкий рынок», это рынок... Вот вы понимаете, вы оперируете достаточно абстрактными понятиями, которые находятся в области эмоций. Да? Вот по вашим ощущениям, рынок очень узкий. но спрос высокий. Если мы переведем это в проценты, да, то на сегодняшний момент, опять же, по Москве, да, доходы и размеры там, возможностей граждан, да, в Москве, они примерно остаются на том же уровне, потому что ровно так же, как изменяется там, уровень жизни, ровно так же, потому что если мы говорим, что выросла продуктовая корзина в два раза, да, но мы же при этом не говорим, что рынок сокращается продуктовый, да, за счет того, что меняется спрос.
Нет, ну есть понятие эластичности, неэластичности, ну, когда цены есть одни, разные товары.
Нет, я почему говорю, что на сегодняшний момент, да, не происходит ситуации, что идет отток, да, наоборот, идет приток покупателей, связанный с тем, что люди хотят разместиться в квадратных метрах.
То есть как бы встречный вектор действует, да, потому что они перекладывают сбережения.
Это задача, безусловно, задача многофакторная, да. И все-таки надо понимать, что появление, ну, вот таких нацпроектов больших, да, которые будут, ну, когда-нибудь генерировать доступное жилье.
Мы обязательно поговорим
об этом.
Я не хочу это
через несколько
начинать. Будет компенсировать рынок. Но все-таки мы относим себя к девелоперам, которые занимаются элитным жильем, да, и все-таки в премиум-классе. Но при этом вот рынок панельного домостроения, да, здесь механизмы для того, чтобы цены снижались, они, безусловно, есть. Вообще в мире цена панельного жилья, да, в разы отличается от монолита, в разы.
И это нормально.
И это нормально. И когда мы говорим о сегментации рынка, здесь скорее не уход компании, да, а то, что люди, вот панель не может стоить столько, сколько она сейчас
не
стоит.
Не может. Вот, смотрите, два соображения на эту тему. Первое. Наши, будем так сказать, ресерчи, проведенные, исследования, проведенные нами газетой, зафиксировали рост цен на панель, причем чуть в Москве, причем чуть ли не более высокими темпами. Я не могу сейчас навскидку привести конкретные цифры, но чуть ли не более высокими темпами.
Но это проблема доступности.
Ну, да, это первый тезис. И второй, это как бы анонс. Но у нас есть основания полагать, что количество сделок в начале года сократилось в Москве. То есть то, что вы говорите...
В каком сегменте? В нашем сегменте нет. Нет, вот еще раз.
Вы говорите, да. Вы предлагаете делить рынок.
Безусловно, сегментировать.
Так, хорошо. Давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв. У нас краткие новости на очереди и очень небольшая реклама. Я напомню, что у нас в гостях Максим Привезенцев, представитель правления, член совета директоров корпорации «Мирекс Групп». Это программа «Большой дозор». И в студии прямого эфира «Эхо Москвы» Ольга Бычкова, Елизавета Остинская, главный редактор газеты «Ведомости». И еще раз напомню номер для отправки ваших смс-сообщений и вопросов. +7 985 970 45 45. Через несколько минут после нашего небольшого перерыва мы прямо начнем обсуждение темы доступного жилья. Хотя компания «Мирекс Групп» действительно не занимается вот напрямую этой историей, да? Но наверняка,
Максим,
у вас есть свои соображения.
Максим, я покажу тебя как очень знающий специалист
безусловно.
Вообще во всех.
Ну вот поделитесь им через короткое время.
Большой дозор. Большой интерес. Большой дозор. Большой человек.
21:35 в Москве. У микрофона Ольга Бычкова. Это программа «Большой дозор». Елизавета Остинская, главный редактор газеты «Ведомости». Моя коллега и соведущая этой программы также в студии прямого эфира. И наш гость Максим Привезенцев, председатель правления, член совета директоров корпорации «Мирекс Групп». Мы говорим о ситуации на рынке недвижимости. Ну вот добрались мы наконец до любимой темы о доступном жилье.
Доступности жилья.
Да. Значит, вот год или два назад, да, когда это все началось, огромные презентировались вообще планы и прожекты. Какие-то описывались несусветные механизмы того, как деньги будут превращаться в квадратные метры, и сразу станет легче там, молодым семьям, немолодым семьям и вообще всем людям решать эту проблему. Как заработает потрясающим образом ипотека.
А, кстати, потом, знаешь, ипотека, да, что произошло, да, потом? Что потом эти проекты было так решено так аккуратненько.
Ну так вот, свернуть, да, я и хочу сказать, куда-то вот оно взяло и делось все. А при этом прорыва на рынке доступного жилья мы как не видели, так и не видим.
Максим, вы утверждаете, что Ну, во всяком случае, вы полагаете, что решение у этой проблемы есть?
Ну, достаточно посмотреть на опыт, опять же, как это решается в других странах. И фактически ведь основная нагрузка, строительная нагрузка существенная, связана с инженерными коммуникациями, с дорогами и инфраструктурой и с земельным участком. Потому что, если мы говорим о панели, да, то собирать панельный дом, когда подведены все коммуникации, ну, достаточно просто,
нетрудно.
И проблема, например, как делают в Америке, несмотря на то, что у них кризис, но площадка земли продается уже с инженерией.
Угу.
То есть там, туда подведена вся инженерная коммуникация за счет муниципалитетов, да, за счет властей, потому что власти понимают, что как только дом будет заселен, люди начнут платить налоги, и эти все деньги к ним вернутся. Поэтому это один вариант, да. И мне кажется, что важным моментом является участие, да, государственных денег именно на этапе подвода инженерной коммуникации. Но это только следующий этап, потому что много-много лет градостроительная политика как таковая отсутствовала. То есть степ-бай-степ, да, надо разработать и понять размещение подобных, да, территорий, где будут строиться подобные города и жилье. Потому что жилье – это же не один дом. Это же программа, которая должна строить миллионы метров. То есть это микрорайоны, это кварталы, это район застройки, который требует больницы, детские сады.
Если я не ошибаюсь, появилась Марьино, появилась Бутово. Ну, это районы, как, ну, вы говорите, что уж совсем не было. Ну, это, нет, я нет. помню, там люди покупали там, по 17 нет, тысяч долларов.
Когда закладывалась Марьино и Бутово, согласитесь, сам микрорайон, сам проект...
80-е, наверное.
Правильно.
Да?
То есть мы...
Это были 80-е или 90-е?
Закладывались.
Придумывались проекты.
Конечно.
Все понятно.
Соответственно, первым этапом нужно сделать проект самого развития территории. Следующим нужно подвести все коммуникации. Третье – это инфраструктура, потому что больницы, детские сады, магазины, да, это все необходимо на данной территории, потому что людям нужно куда-то отправлять детей, да, нужно пользоваться услугами больниц.
Ну,
нужно подъезжать к этим территориям. И третьим этапом уже можно предлагать эти территории и данные участки под застройку. Тогда это понятно. Например, вот сейчас я в Китае был, там политика государства сейчас следующая. Они строят дома, называется сейчас программа возврата людей, которые уехали из Китая. Они строят дома, приглашают людей, например, люди работают в Америке на какой-то специальности. Они их приглашают к себе, передают им квартиру, сохраняют им в течение 3 лет зарплату, которая у них была там, для того, чтобы они полностью интегрировались в экономику страны. То есть фактически он собирает всю информацию, собирает данные, он высококлассный специалист в какой-то области, он возвращается и начинает группироваться там. Но там государство полностью взяло на себя обеспечение жильем данной группы лиц. Да, это политика государства по возврату иммигрантов.
Но это не очень большое количество людей. Соответственно, вот сам проект, наверное, да,
я говорю о подходах сейчас.
Ну,
да,
кроме того, сравнивать мощь китайской экономики, которая там по цифрам каким-то вводов вообще разных объектов, там, которые там каждые 3 дня электростанцию, что ли, вводят.
Ну,
да?
Ну нет.
Ну, невозможно сравнивать это с Россией. То есть мощь китайской экономики, она там... Она, может быть, всю этом... мировую экономику вытащит.
Хотя казалось бы.
Но при этом надо понимать, что там тоже высокий рост стоимости, но при этом
да.
есть часть жилья, которая действительно строится за счет государства. Да?
У меня, знаете, здесь... я не могу понять. Вот, допустим, представим себе, наше государство сделало то, о чем вы говорите. Теперь, почему те, кто купили эти участки, построят там именно панельное жилье, и почему они, даже если они построят панельное жилье, они продадут его там не по 5, а по 3?
Нет, ну надо понимать, что это может строить сама государственная компания. То есть это можно отдавать не частникам. То есть если мы фиксируем, ну условно, да, и есть понятная себестоимость подобной стройки.
Госкорпорация.
Ну, как вариант, у нас же модно сейчас госкорпорация.
Да, я сразу...
Есть Росстрой, пожалуйста.
Вы хотите, чтобы из вас, например, сделали госкорпорацию?
Нет.
Хороший ответ, главное, быстрый. Да. Зачем вы желаете того же самого другим
нет,
людям, которые вам не сделали
мы
ничего
рассуждаем,
плохого?
Каким, нет, но у нас же существует Росстрой. Мы просто рассуждаем, какими механизмами можно решить.
А это не убьет массу остальных компаний, которые
нет,
тем же
почему?
Самым...
Нет, еще раз. Мы же говорим о решении проблемы, да, массового строительства недорогого жилья. Мы не говорим о том, как создать условия для увеличения строительных компаний.
То есть вы хотите сказать, что этот сектор да, вот таким рыночным способом не решается эта проблема.
Не
Ее
решается.
Нужно отдать в государственные руки на особых условиях.
Должен быть разработан механизм, да, каким образом государство реализует эту программу, потому что она не может быть инвестиционно привлекательным, да, эта тема. Она может быть только политической указивкой, то есть еще один механизм может быть, безусловно, когда соберут всех застройщиков и скажут, вот, товарищи, да, теперь строим жилье.
Вопрос из списка, прошу прощения. А вы готовы пойти на замораживание цен? Знаете, у нас мода сейчас там собирает зубков, например, продавцов йогуртов. И говорит, с завтрашнего дня работаем без выходных. И йогурты.
Вы понимаете, это же опять же рынок. Это появляются скрытые механизмы, когда речь идет о том, что, например, ну, порассуждаем, да, заморозить цены. Соответственно, попроще отложить продажи, сказать, что нет ничего в продаже на время, да, какое-то, либо начать делать механизм вторичного рынка, да, то есть фактически делать человек, который купил по там условно по фиксированной цене, вторичку же невозможно ограничить. Ну, я просто вот фантазирую, как может развиваться ситуация, связанная с неким. Прессом,
квартиры на сотрудников оформлять.
Ну, еще раз, это не решение проблемы, просто взять и сказать, давайте, потому что рынок, если растут стройматериалы, растет рынок труда, растет все остальное, это будет, безусловно, компенсироваться, это, потому что ну, невозможно.
Окей,
да?
Понятно. А вы видите в конкретно сейчас, нынешней ситуации, где-то в этом самом государстве кого-то, кто способен взять на себя бремя ответственности за реализацию
вот
того,
конечно,
подхода.
Вопрос задаете серьезный.
Ну, понимаете, мы живем здесь и сейчас. И пока ситуация, она выглядит ровно наоборот. То есть все растет. Растет цемент, растет топливо, растет.
Я просто хочу сказать, что мы занимаемся бизнесом, не занимаемся политикой, да, и мы не знаем, каков кадровый резерв, да, у политической там и правительственной команды, да, поэтому есть люди, которые по Конституции отвечают, да, за исполнительную, законодательную власть и так далее. Поэтому здесь скорее вопрос к ним, чем ко мне. Какой человек? У нас есть люди, есть человек, который выбран, да, народом, который формирует...
Законно избранный президент Медведев.
Да,
поэтому... Ну вот Наталья из Москвы все-таки не Анатолий. Поняла. Я тоже, надо сказать, не все поняла в ваших объяснениях. Может быть, в мире существует какой-то другой опыт, кроме китайского, пишет Наталья. Массовые застройки жилья производятся во всем мире и как-то с этим справляются другим способом. Может, уважаемый гость объяснит, как это может еще делаться?
Ну, видимо, не расслышали вот всех моих комментариев. Там, где идет массовая застройка, это фактически мы понимаем, что это строится за государственные деньги. То есть, когда идет расселение большого количества, да, населения, то это строится не за счет частных инвестиций.
А можете такой пример привести, какой-то, может быть, там, я не знаю, вокруг Нью-Йорка, район Квинс, там, как, ну, я не знаю. Там или где-нибудь,
но
или
в Америке нет подобного.
Или где-нибудь.
Еще раз, я сказал, каким образом реализуется в Америке. В Китае строят прям микрорайоны, безусловно. Вот есть программа, сейчас я в Шанхае это смотрел. И еще раз, крайне важно, безусловно, можно еще какие-то механизмы смотреть, да, но пока государство не взяло на себя, да, вот функции генпланирования, не взяло на себя функции инфраструктурные, инженерные. Безусловно, потом можно искать как раз механизмы, что, друзья, мы вам продаем по такому, условно говоря, передаем площадку, да, при понимании. То есть, если это типовой проект считается, есть понятная стоимость, да, и понятная доходность у проекта, можно, в принципе, в рамках конкурса на застройку, да, изначально выставлять условия стоимости, да.
Если вы подпишетесь кровью, что это будет стоить
не кровью,
не выше
а в договоре.
Такого-то.
Нет, можно, условно говоря,
договорные
инвестиционные обязательства могут быть ограничивать будущего застройщика, да, в стоимости, потому что проект типовой, и его можно обсчитать с пониманием того, с учетом того, что тебе все дали, проект уже согласован, тебе нужно только построить, да, подвести, включить инженерию, да, и передать. То есть это считаемый типовой проект, который можно вот таким образом, да, ограничить, зная себестоимость, зная, что тебе все дали бесплатно, либо за какие-то
А это может быть реально выгодно для строителей?
Ну, если есть маржа, то, безусловно, выгодно. Если на входе, ну, мы понимаем, что за 100 рублей я это все построю, да, за 120 я это продам, я знаю, что я заработаю за, ну, типовой дом там полтора года, 20, понимаешь, что мне это интересно, да, конечно. С учетом того, что, извините, если у меня еще возможность продавать сразу же, как только я начинаю, там, вошел в проект, а у меня есть проектная документация, разрешение на строительство, значит, я могу продавать. Я понимаю, что все. И люди, причем, может быть, даже это интересно, потому что люди могут квартиру, да, покупать в разное время, не опасаясь, что цена будет меняться. Вот здесь есть такая штука. И в этом случае ипотека может работать, потому что сейчас банки, да, дают кредит, когда жилье введено в эксплуатацию, ну, построено. В случае же подобного, ну, мы же сценарии какие-то, да, смотрим.
Угу, конечно, да.
В случае подобного развития ситуации банки фактически подготовили проект и понимание, что это будет построено, могут давать кредит на этапе, вначале вот человек захотел, да, и начал покупать квартиру.
Такое и тоже уже возможно. Могут на других условиях, вы считаете,
да.
Это делать.
А вы видите где-то в Москве вообще, ну, условно говоря, территории, это ведь должны быть территории, даже не участки, а огромные массивы, где-то вокруг Москвы, которые можно
скорее вокруг Москвы, безусловно, скорее вокруг Москвы, и я думаю, что, ну, как мне кажется, да, что могло бы развиваться, это в местах прохождения железнодорожных магистралей, да, какие-то города в Подмосковье, которые имеют возможность роста территории.
Uh-huh.
Для того, чтобы связать Москву, да, транспортной, не просто дорогой, да, по которой не проехать, нормальным транспортом железнодорожным, и дать возможность роста тогда территории. Вот таким образом, то есть если мы сокращаем плечо дороги у человека, да, там 15-30 минут на железнодорожном транспорте, вот в этом радиусе, в принципе, развитие территории возможно.
Ну, то есть взять условно, я условно говорю, там какой-нибудь город Внуково,
ну,
и расширить,
ну,
его.
Как под Домодедово сейчас, да, вот Ренова, она же как раз развивает территорию, да, она развивает территорию большую, там, по-моему, несколько десятков миллионов метров
заявлено. Да, большое Домодедово.
Вот фактически это вот
там уже не маленькое
примерный путь развития, да. Потому что в Москве таких территорий, ну, вы же знаете, нет. То есть это есть, но это лесопарки, это чудовищно.
Ну, и осталось еще последние 3,5 лесопарка уничтожить.
Вот я про что
говорю. Да, уже из того немного что осталось. Да. Вот нам вопрос, например, от слушателя, который приводит, наверное, его лучше знает, может, там живет, в порядке примера, город Салават, Башкортостан. 150 тысяч жителей, новый дом, квадратный метр, стоит около $900. Москва, новый дом, метр 5000. Откуда такая
два
разница?
Два дома одинаковые.
Да, вот, допустим, это два одинаковых дома, да?
Легко
себе представить, да, легко себе представить два этих одинаковых дома на улице Строителей, условно говоря, uh-huh. Только один в Москве, другой в городе Салават. Но цена там будет различаться в разы, ну, если не в порядке.
Я бы здесь... дискуссия беспочвенная, потому что надо...
Нет, это вопрос, понимать. Это не дискуссия. Почему так получается? Ну, вот почему, так, понятно, что разница может быть, но почему вот она такая?
Не, ну еще себестоимость в Москве на порядке выше, чем в каком бы то ни было регионе. Есть дорогая земля, да, надо понимать.
Просто что... слушатель, наверное, не включает в инвестиционный контракт еще взятки и прочее.
Так вот слушатель как раз об этом и спрашивает, что туда включается, да.
Ну, я не готов комментировать всю себестоимость строительства, но мы говорим о том, что это в любом случае дороже. И Москва, ну, так же, как и Лондон или Нью-Йорк, это все равно стоимость выше, потому что на самом деле основное – это стоимость участка, да, на котором можно строить. Вот это основное. Я думаю, что в том городе, о котором говорилось, там, скорее всего, участок может вообще бесплатным быть, да? Ничего
понятно.
Не стоит. И это как раз мы и говорим, что если готовый
идет
участок...
такой процесс, да? Вот сейчас мы видим крупные московские компании, которые занимаются недвижимостью, они начинают так ползти тихонько в регионы. Ну, там другие условия, да, там нужно все начинать вообще с нуля в чистом поле, строить
некоторые
там...
Некоторые не тихонько, некоторые...
Ну, да, да.
Ну, смотрите, я прокомментирую. Мы 2 года назад делали свое исследование для себя, идти в регионы или нет. У нас во всех миллионниках, полумиллионниках, там по 3-4 месяца работали люди, оценивали инвестиционную привлекательность, спрос, рынок,
риски.
Стоимость, риски и так далее. И мы приняли решение, что с нашим предложением в регионы идти нельзя, потому что
нет спроса.
На дорогое жилье, на монолит, да, на, ну, скажем, премиум-класс, сегмент очень узкий, нет спроса. Плюс достаточно сильные административные, ну, скажем, как бы это сказать... монополии, аккуратно скажу, да, в регионах.
Искал цензурное слово. Я
да,
это в
да.
смысле...
Очень... То есть там нужно быть понятным власти. Вот скажут, что причем чем дальше от Москвы.
Там есть свои понятные.
Да, у них есть свои понятные строители, и фактически.
Там уже все понятно.
Там все понятно. И ну, главное, что нет спроса. То есть можно было, безусловно, приходить на открытых аукционах,
стоит,
покупать,
короче,
площадки. Для, то есть. Нет рынка, это к вопросу, как он сам самоорганизуется. Да? Вот мы 2 года назад посмотрели, поняли, что мы не найдем там предложения, да, и не пошли. Есть компании, которые, безусловно, строят хорошие панельные дома с пониманием, что в 1,5 года они выстроят там 1100-200, да, и это продадут, да, дай бог. То, соответственно, они развивают региональную политику.
Но у них же будут те же проблемы. Там тоже нужно быть понятными.
Ну, значит, местными, они, наверное, стали понятными, я думаю, что...
А вообще, насколько этот бизнес вот в целом, он в России так вот... Ну, это доля понятности, она существенная, она, часть в успехе занимает.
На самом деле здесь вот понятность-то заключается, я понимаю, в чем подвох, да, не с точки зрения денег, она скорее с точки зрения доверия власти, потому что власть выбирается, власть подтверждается. И если будет отдан какой-то там участок под какую-то компанию, непонятно, да, для власти, то у них есть шанс через там 2 или 3 года, да, за это быть спрошенными. Поэтому, когда они определяются... Ну,
а кто кого будет спрашивать?
Ну, как у нас теперь спрашивают? Вот спросите у ставропольских, как у нас спрашивают теперь.
Многозначительно.
Да, спрашивают еще как. То есть есть понятность, что рынок вот девелоперов, да, когда приходит, например, придет неизвестное частное лицо, да, и скажет в Москве, я хочу купить вот этот участок, и купит, например, его, да, и придет, скажет, хочу построить вот такой вот красивый дом. Вот вопрос доверия здесь будет важен, да, даже при условии наличия участка. Построит он или не построит, сможет он или не сможет.
Как доверие достигается?
Доверие достигается построенными объектами, реализованными
проектами. А если ты новый игрок? Тебя должен кто-то порекомендовать, или ты должен свое доверие подкрепить материально, или как?
Вот. Ну нет, скорее... Трудно сказать.
Ну, понимаете, чем больше новых игроков может войти на рынок, тем выше конкуренция. Это так, ну, просто тем выше конкуренция.
Тебе же сказали, 20 миллионов войти на рынок в Москве, поставить дом. Тебе же объяснили? Или ты это объяснил?
Да,
тебе
сказали, что сегодня я готовилась.
И 220, когда?
Нет, стоимость сказали, участка с документами, безусловно. А дальше? Да. Нет, вот смотрите, вы купили участок с проектом, да, можете упражняться на нем. Да, получится у вас, не получится, но вопрос, да, сможете вы достроить или нет. Угу. Достроите, вам будет легче. Здесь же не только власть, надо понимать. Да, мы говорим вообще о элите, кому приносится проект, да, ведь покупая и рассматривая предложения, да, их, ну, владельцы земельных участков и документов, скажем так, они же могут и сами построить, ну, глобально из документов, но они же этого не делают, они же приходят к тем застройщикам, которые уже имеют историю понимания, что там, если я продаю эти документы, да, либо вхожу в какое-то партнерство, имея документы и землю, есть понимание, что проект будет реализован. То есть вот я здесь вот больше вот сюда бы акцент ставил, чем на...
Вам трудно было, вам, вашей компании, вот это создать это доверие?
Достаточно как... трудно на первом этапе. Я думаю, что вот основное, ну скажем, доверие появилось после Москвы-Сити.
А вы с чего это... вообще начали? А, ну с башни, с,
да,
большой, да,
да? Да.
А вы с чего что... вообще начинали на московском рынке? Вот,
это как жилой появились? Комплекс «Корона».
А, «Корона».
Конечно, рядышком с вами то, что вы говорили, да.
Ага.
Да. Это первый проект был.
Вот это же было не так давно, это было в 2002 или 2003 году.
2000...
Первым, может быть, первый, второй.
В 2004 даже.
В 2004 вы, наверное, закончили вы совсем.
Нет. 2000, сейчас. Да, закончили в 2004.
Ну, это все равно, да, несколько
это
лет.
Совсем,
да, буквально,
да,
вчера. Все равно.
Ну, то есть вы так довольно быстро справились.
Ну, у нас есть несколько
вот
секретов успеха.
Ну,
но сейчас будет просто реклама компании, поэтому основное, безусловно, что это мы ориентируемся на клиента, это наша задача.
Не-не-не, я имею в виду доверие не с клиентом,
а доверие властей?
Конечно.
Нет, ну еще раз, это вопрос покупки интересных проектов, и еще раз говорю, вот именно проект «Сити», когда мы одними из первых, да, взялись за уникальное здание, действительно, которое до нас еще никто не строил, Ну, что...
Окей, я еще упрощу вопрос. Вы откуда вы взялись? Вот вы, ну, ваш партнер Полонский еще...
Основной, ну, если мы говорим о Сергее Юрьевиче, это основной акционер компании из Санкт-Петербурга. Переехал из компании «Строймонтаж» в Санкт-Петербурге, которая строила в Петербурге. Сергей Юрьевич переехал в Москву и с нуля развивал «Мирексгрупп».
А, ну все-таки у него был положительный
трек-рекорд,
то есть история
да.
какая-то. То есть он пришел, сказал, вот я есть такой, да, тут да. я начинаю. Ну и как московский, питерских восприняли, ничего?
Да, вроде ничего.
Ну, да, мы видим результат. Они нашли общий язык наверняка. Да, ты видела? Ты была в этой башне Федерации?
Ну, я была в какой-то одной башне, я не уверен, что это Федерация.
Я была в Федерации просто.
Это по ней паук-то ползал?
Да.
Да? А я была там на каком-то приеме.
Вы не боялись, что паук свалится? Нет?
Ага.
Был бы негативный, как я считаю, фон.
Но мы...
паук
но
упал... Единственная башня, нет. с которой упал паук, это была башня.
Как я вам уже сказал, что и плохая, и хорошая реклама, это все равно реклама.
Окей. Ну, если
уж... Я видела, знаешь, когда там еще вот все было в строительных, совсем строительных руинах, и даже еще там продолжали строиться верхние этажи, там какие-то проводились мероприятия в этих бетонных коробках при этом. Представляешь?
Фильмы, что ли, снимали?
Угу. Ну, видимо, но да.
Насчет рекламы, вот я все-таки...
И очень... Это ужасно интересно, на самом деле, так вот посмотреть. Я уж не помню, на каком
этаже. Знаете, у нас, на самом деле, мы биеннале проводили.
Это не реклама. Год назад. То, что мы сейчас говорим, да. мы просто делимся вот нашими...
Нет, я-то хотела спросить все-таки про рекламу. Интересная реклама такая появилась Полонского. «Мстите лично мне».
Если моя компания вас разочарует.
Провокационная такая реклама. Да. Не боитесь, что люди начнут мстить, не дожидаясь того, чтобы что-то произошло?
Ну, смотрите, задача же этой рекламы заключается в том, что фактически мы говорим о том, что то, что мы делаем, и то, что мы строим, это не абстрактная компания какая-то, это конкретные люди, которые отвечают за результаты своего труда. И это на самом деле... такой серьезный для нас был шаг, да, сказать, что да, вот люди, которые действительно отвечают за то, что они делают. Интерпретировать, безусловно, ее можно ну, с сарказмом, с юмором, со злом и так далее. Но основной посыл все-таки заключается в том, что те люди, которые покупают у нас квадратные метры, да, они ассоциируют и понимают, что за люди стоят. Да? То есть не абстрактный Мирексгрупп, да,
ну, компания
с конкретными людьми. Поэтому слоганы придумывались именно с точки зрения того, что да, если есть претензии по тому, что мы делаем, безусловно,
ну,
рассматривается вопрос вместе.
Мысль понятна.
И, меня... задача, и вторая задача, безусловно, стояла, чтобы это не прошла, некая серая очередная какая-то рекламная кампания, да, с домиками, там, чем-то еще, чтобы она запомнилась, чтобы она действительно...
Ладно, у нас остается секунды.
Секунды, и последний блиц-вопрос. Ваш прогноз по цене в Москве на квадратного метра на этот год?
Ха-ха.
Ну, опять надо смотреть сегменты и так далее. Я думаю, что в среднем где-то на 20-25% она просто вырастет. Вот плюсом к тому, что...
Вы сейчас не пытаетесь давить на рынок?
Ну, вы же задали вопрос прямой, я прямо
ответил. А это желаемое за действительное, что вы даете.
Еще раз, вы задали прямой вопрос, дальше вы начинаете его интерпретировать.
Но мы на всякий случай вас так тестируем.
Все.
Спасибо.
Это была программа «Большой дозор». Максим Привезенцев, председатель правления, член совета директоров корпорации «Мирексгрупп», был у нас в гостях с Елизаветой Осетинской. Спасибо вам.
Треснул мир напополам, дымит разлом.
«Большой дозор» каждую среду с 9 до 10 вечера.